Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Бенефис современных записок. Весной этого года в одной из наших программ мы рассказывали о начавшемся в Петербурге большом издательском проекте. Группа ученых под руководством профессора Бориса Аверина выпустила первый том знаменитого эмигрантского толстого журнала «Современные записки». Помимо факсимильно воспроизведенных страниц, переиздание сопровождается обширным историко-литературным комментарием. Поскольку номеров у современных записок было 70, то и переиздание рассчитано не на один год. Надо сказать, что полный комплект этого парижского журнала, в котором печатался весь цвет российского изгнания, сохранился только в очень крупных библиотеках мира, и комментированные тома – это настоящий праздник русской культуры. Но вот прошло несколько месяцев, и в Москве в конце сентября состоялась презентация так называемого нулевого тома нового проекта. Дело в том, что недавно был найден затерявшийся на многие десятилетия архив редакции современных записок, обширная переписка редакторов с авторами и между собой на самые разнообразные редакционные темы. Обнаружение такого клада, несомненно, внесет много ценных сведений в наше представление о золотой поре русской эмиграции. Нулевой том предваряет, собственно, саму публикацию переписки и называется «Вокруг редакционного архива». Сборник выпущен московским издательством «Новое литературное обозрение». В сегодняшней программе участвуют авторы и редакторы сборника. Разговор начнет Олег Коростылев.
Современные записки большинством эмигрантских критиков, как благожелательно относящихся к журналу, так даже и несколько негативно относящихся к нему, все равно в один голос признавали, что это лучший журнал эмиграции. Просто те, кто к журналу относился хорошо, они добавляли к тому, что это лучший журнал на русском языке за всю историю существования русской периодики. И с их точки зрения он ничуть не уступал и дореволюционным изданиям, ну, не говоря уж о том, что ничуть не уступал, а на несколько голов превосходил издания советские. Разумеется, другого мнения от эмигрантов трудно было бы ожидать. Но даже те, кто относился к журналу негативно из-за его каких-то политических особенностей, все равно первенство его перед советской журналистикой он признавал безусловно. А критика у современных записок была такая, что позавидовать ему могло бы любое издание. Это практически все ведущие критики эмиграции, от Ходасевича, Адамовича, Гиппиус, Бицилли, до политиков, философов религиозных, мыслителей и, в общем, последнего шофера, читателя этого журнала.
Вы могли бы дать какие-то примеры, показать диапазон этих оценок?
Список рецензии на отдельные номера журнала опубликован в этом самом сборнике, а кроме того, на недавно открывшемся сайте «Эмигрантика.ру». Так вот, на сайте, в отличие от книги, присутствуют и полнотекстовые версии этих рецензий. Если не всех, то примерно половины. Ну, цитировать там можно много, поскольку список рецензий насчитывает несколько сотен текстов, вывешено, соответственно, сотни две. Ну вот, например, был такой небезызвестный персонаж Дмитрий Владимирович Философов, член триумвирата Гиппиуса Мережковского. Вот в 1923 году он отзывался об очередной книге в своей собственной варшавской газете. Не без удивления, поскольку он был настроен к журналу не до конца восторженно, не без удивления отметил, что этот номер ничуть не уступает дореволюционным изданиям. Вот цитата. «Такой состав беллетристического отдела и в добрые старые времена для любого толстого журнала мог быть признан богатым». А, скажем, сама Гиппиус двумя годами позже, когда журнал набрал силу, констатировала уже не просто равенство с дореволюционными журналами, но и откровенное превосходство. Вот цитата. «Каждая новая книжка этого единственного толстого журнала, и более удачно, и менее удачно, в высшей степени интересно. Так интересно, как не были, пожалуй, русские журналы начала века». То есть начало века имеется в виду Серебряного века, расцвета русской журналистики. И даже негативно настроенные могли упрекнуть журнал в чем? Ну, что он мало публикует молодых. Но это было понятно. Журнал, который мог себе позволить делать выбор между Буниным и Шмелевым, ну, журнал не резиновый, все войти не могли, хотя редакторы журнала сознавали эту критику и старались все-таки по возможности хотя бы изредка печатать молодых, и со временем практически все так называемые молодые писатели, то есть писатели младшего поколения, все свои лучшие произведения опубликовали именно в современных записках.
Известно, что Марина Цветаева упрекала редакторов, что они чужды поэзии и стихов не печатают. Как вы это прокомментируете?
Я не знаю поэта, который был бы полностью доволен своими редакторами и издателями. В частности, современные записки, так ругаемые с одной стороны Цветаевым, печатали Марину Ивановну практически в каждом номере. И так, как печатали ее, мало кого печатали, разве что Бунина, но он уже был близок к Нобелевской премии, а потом и стал ее лауреатом. А из поэтов, так как Цветаеву не печатали никого, и это при том, что редакторы, осознавая свою как бы политическую линию, а не литературную, ни бельмеса не понимали в цветаевских стихах, но просто знали, что раз она знаменитость и известный поэт, то ее надо печатать, чтобы она не написала, даже если они ничего не понимают в этих стихах. И они честно признавались в этом, но печатали. По-моему, достойнее редакционного отзыва быть не может.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Бенефис современных записок. Мы беседуем с Олегом Коростылевым, одним из редакторов и участником сборника «Вокруг редакционного архива», который только что вышел в издательство журнала «Новое литературное обозрение». Современные записки позиционировали себя как журнал, старавшийся стоять вне партийных предпочтений, вне заранее заданных линий. И тем не менее, претензии к ним предъявлялись именно за политический отбор. В чем тут было дело, Олег Анатольевич? Где собака зарыта?
Я бы не сказал, что они не позиционировали себя совсем как неполитический журнал. Все пятеро редакторов были членами партии эсеров. Не расставались с партией, линию партии старались выдерживать, насколько это было возможно. Другое дело, что, как любой толстый журнал, современные записки были, как это называлось, литературно-критическим и общественно-политическим одновременно. То есть там было два больших раздела. Литературный, в который действительно они старались не вмешиваться, отдав поэзию и прозу на откуп, не полный, но частичный, консультантам журнала, а именно Федору Степуну раздел прозы и Цветлину раздел поэзии. Доверяли своим консультантам и верили, что если Цветлин отобрал вот этих поэтов, то их надо печатать, даже если старые политики эсеры сами этой поэзии, может быть, полностью не разделяют, но так надо. А вот что касалось общественно-политического раздела, то здесь они могли себе позволить не печатать, например, ничего просоветского, и они это полностью продолжали эту линию все 20 лет существования журнала, и печатать, в общем, партийно-политические статьи, что они тоже продолжали делать. Они много писали о земстве, о воспитании молодого поколения, именно с эсеровской партийной точки зрения. Но при этом их задача была еще и дойти до относительно широкого читателя, может быть, широкого не совсем в нашем понимании, они все-таки ориентировались на средневысший класс интеллектуального читателя эмиграции, а это была очень высокая планка. Но, тем не менее, они старались увлечь всех, и это им удавалось. Поэтому в крайности уж в очень далекие они не бросались, но они и полемизировали, хотя и мягко. И, в общем, линию стремились выдерживать, и это им удавалось. Но когда дело доходило до каких-то уже крайних и вопиющих моментов, да, они не могли наступить на горло собственной песни, и когда Набоков, как человек, эстетствующий до мозга костей, предлагал им написать то, что им казалось пародией на Чернышевского, не могли они такого представить, и поэтому эту главу они попросили его все-таки не публиковать в их журнале, а остальные главы все честно напечатали, а целиком роман вышел уже позже в издательстве. Такое было, но таких случаев было за все 20 лет буквально 3-4. Я считаю, что любой журнал так или иначе вынужден отбирать, и это нельзя назвать в полном смысле вот так уж цензурой. А что такой редакционный отбор, в конце концов? Он же у любого издания должен быть, не может журнал печатать вообще все. А какие-то пристрастия хотя бы минимальные у редакторов должны быть. Я, глядя на полный объем всего опубликованного в журнале, и на то, что все-таки в журнал не попало, считаю, что, ну, эту слабость редакторам можно простить. Да, у них были такие настроения. Да, сейчас некоторым может показаться немножко смешным такой пиетет перед Чернышевским. Ну, они были люди того времени и сделали все, что смогли. Я их огород камень бросить не могу, хотя, разумеется, недовольных редакторами было много. Но я не припоминаю, честно говоря, ни одного издания, редакторы которого бы авторами принимались на ура. И в этом смысле редакторы современных записок были людьми скорее мягкими. Ну, по крайней мере, часть из них, скажем, Фундаминский был, ну, просто обходительно, вежливо, мягкий, практически со всеми авторами, ну, так обхаживал их в переписке, которая сейчас готовится издание, что, ну, трудно представить. И были более жесткие, там, Руднев занимал промежуточную позицию, а вот, скажем, Вишняк, он действительно был человек резкий, жесткий, и практически все выбрасывания шли скорее по линии Вишняка. Но, тем не менее, окончательное решение принималось коллегиально. И если все были за, то и Вишняк, скрипя зубами и скрипя сердце, вынужден был идти на уступки, даже если был не согласен с остальными членами редакции.
К разговору о журнале «Современные записки» подключается историк Олег Будницкий, написавший статью, посвященную сотрудничеству в нем видного кадета Василия Алексеевича Маклакова.
Василий Алексеевич Маклаков для журнала был одним из самых плодовитых и сначала очень желанных авторов. Потом он стал не слишком желанным, когда редакторы журнала, хотя и правые, но и сэры, собственно говоря, познакомились с тем, что Маклаков пишет. Ведь главная публикация Маклакова в «Современных записках» — это были его воспоминания из прошлого. И я был уверен, что это самый объемистый, самый длинный, так сказать, текст, который был опубликован в журнале. Но вот Олег Коростелев уверяет, что это были статьи, цикл статей Фундаминского «Пути России». Но кто теперь помнит, пусть, так сказать, при всем почтении к памяти Фундаминского, эти «Пути России»? А что касается воспоминаний Маклакова, которые впоследствии вышли уже в книжном издании под названием «Власть и общественность на закате Старой России», так это одна из основополагающих книг по истории либерализма, вообще по истории российской политической и общественной жизни начала 20-го столетия. И без этих трех парижских томов, первоначально печатавшихся в «Современных записках», никуда. Так что я думаю, что вот этот текст Маклакова один из самых значительных из тех, который был опубликован в «Современных записках». И инициатива, кстати говоря, привлечь к сотрудничеству Маклакова исходила от «Современных записок», от редакции «Современных записок» и конкретно от Фундаминского, от Ильи Сидоровича Бунакова Фундаминского, который встречался с Маклаковым по четвергам в Париже за завтраками, ну, поздними по-парижски, у Софьи Григорьевны Пети. Софьи Григорьевны Пети, урожденной Балаховской из Киева, жены Эжена Пети, как его называли на русский манер, Евгения Юльевича, французского дипломата и политика, который был одно время секретарем, заведующим канцелярией президента Мильерана. И одно время был французским представителем, не послом, а, если не ошибаюсь, консулом. Во всяком случае, не буду врать, одним из важных чиновников французского посольства в Санкт-Петербурге. Так вот, по четвергам там встречались с завтраком, кроме Маклакова и Фундаминского, Марк Александрович Алданов, бывал иногда Гучков, Бунин, Керенский бывал регулярно. В общем, компания была как будто и разношерстная, в то же время объединенная некими общими интересами, хотя в нюансах, как мы знаем, они довольно прилично расходились, но и, видимо, большинство из них было близко по масонской линии. И, конечно же, за этими завтраками Маклаков очень часто солировал. Он был великолепный рассказчик, это известно, я неоднократно писал об этом и пытался анализировать этот дар, то, что Маклаков был вообще лучшим оратором России на человека. И лучшим не только в судебном зале, в зале судебного слушания, он все-таки был адвокат, и его называли московским Златоустом, он не потерял своего ораторского дара и в Думе. Это, между прочим, бывало нечасто. Скажем, такой Златоуст, как Плевака, ведь его фамилия даже стала нарицательной. Говорили так: вот приглашу московского Плеваку, то есть адвоката Краснобая, Златоуста. Так, и вот Плевака в Думе совершенно потерялся. Он там был никакой. А Маклаков стал думской звездой. И, вероятно, самым блестящим думским оратором на него ходили, его хотели слушать, как вообще приму там балерину какую-то смотреть, так или певицу. И, кроме того, Маклаков был изумительным рассказчиком. Рассказчиком, об этом все пишут. И Бунаков Фандоминский, он слушал эти рассказы и наверняка воображал, как было бы здорово, если бы эти тексты записанные появились на страницах современных записок. Он же был редактором. И понимал, что, кроме всего прочего, журнал должен читать. А там, как он признавался в письмах, в общем, было много скучных текстов. Что правда. Они были важные, они были нужные, философские, историосовские, политические. Но журнал читают, потому что он интересен, а не потому что там печатаются глубокие какие-то статьи, которым бы место могло бы быть в каких-нибудь там ученых записках какого-нибудь университета. И вот он припоручил Вишняку, да, связываться с Маклаковым. И, кстати говоря, вот для Вишняка это была вообще болезненная, так сказать, тема, потому что Вишняк был таким ортодоксальным эсером, а Маклаков был еретик даже для партии кадетов. Он был самым правым из кадетов. Но началось вполне мирно, потому что Вишняк к нему обратился. И, кстати, Вишняк был уверен, что Маклаков так ленив, что он ничего не напишет. Глубоко ошибся. Маклаков на самом деле обладал большой работоспособностью, но вот то, что он ничего не писал, это была правда. К счастью, он диктовал. И потом вот эти диктовки, эти стенограммы, они расшифровывались, перепечатывались и давались ему направку. Поэтому это живая устная речь, но, в общем-то, немножко подредактированная. И он предложил Вишняку текст своего выступления на Дне русской культуры. Это был день рождения Пушкина. А так отмечался он в эмиграции. И вот его речь в виде статьи «Русской культуры и Пушкин», ну, это вообще шедевр, с моей точки зрения. Бесспорный шедевр и по глубине мысли, и по блеску изложения. И речь там, вы думаете, о чем шла? О личности и государстве. О личности и государстве, о пределах, так сказать, власти государства и о пределах прав личности. Ибо государство тоже имеет свои права, считал Маклаков. И вот найти этот баланс между правами личности и государства, это одна из, так сказать, генеральных идей и вечных проблем, которые обсуждал Маклаков. Это такой гимн свободе. Гимн свободе и гимн личности. Маклаков, который был, в общем-то, государственник, при том, что права человека для него были святы. Так вот он что говорил, что вот государство может Пушкина уничтожить, да, а создать Пушкина не может.
Олег Будницкий. Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Бенефис современных записок. Что же такое архив журнала и почему сборник называется «Вокруг редакционного архива»? Олег Коростылев.
Дело в том, что вышедший том – это предварительный том, так называемый нулевой том большого научно-исследовательского и издательского проекта по работе над архивом современных записок. Том включает в себя материалы конференции, посвященные грядущему изданию архива современных записок, а вслед за этим томом должны последовать еще 4 очень больших и толстых тома, представляющих собой собственно материалы архива. Первый том – это внутриредакционная переписка редакторов друг с другом, и следующие 3 тома – это переписка редакторов с авторами, то есть с Буниным, Алдановым, Бицилли, Адамовичем и многими-многими другими. Там десятки авторов, практически весь цвет эмиграции. В проекте участвуют более 20 человек из 10 стран мира: Франция, Италия, Россия, США, Германия и так далее. И работа эта ведется уже несколько лет и, в общем, близка к завершению. Мы надеемся, что уже на следующий год, по крайней мере, первые тома этого 4-томника увидят свет, потому что они в черне уже готовы, остается редподготовка и кое-какие мелкие детали. Где-то недописанные статьи, незаконченные примечания, то, что надо доделать. И в течение нескольких месяцев эта работа будет завершена, и надеюсь, что мы увидим и эти толстые тома, на мой взгляд, весьма интересные, во всяком случае, для историков эмиграции, для историков литературы, для просто историков 20 века, включающих самые разные дисциплины, военных историков, экономистов. Это все первостепеннейший материал, потому что современные записки печатали не только художественные произведения, не только свои политические статьи, но и от общественных ученых, да, сугубо научных, которые интересны бы будут скорее экономистам, физикам, технологам, менеджерам и массу другого интересного материала, то есть по самым разным дисциплинам.
Олег Анатольевич, а когда в Англии был обнаружен издательский архив, нашлись ли в нем какие-то интересные фотографии авторов и редакторов?
Архив современных записок, строго говоря, представляет собой несколько разных частей. Некоторые из них известны. То, что попало, скажем, в бумаги Вишняка, известно и даже частично публиковалось. То, что осело в архиве Руднева, так получилось, что его бумаги попали в огромный фонд так называемого Земгора, Земско-городского союза, вместе с массой таких входящих и исходящих, довольно скучных для историка литературы, просто неинтересных, это немножко другая область. В эти бумаги не были опознаны до, в общем-то, недавнего времени. Буквально несколько лет назад они были вычленены как именно архив Руднева, то есть часть архива современных записок, хранящаяся в Британии, в русском архиве Лидса. После этого и возникла идея опубликовать их, но постепенно проект разросся, включив в себя и те части, которые находятся в Америке, из архива Вишняка, а кроме того, когда мы уже разохотились, то стали собирать и мелкие осколочки, которые были в архиве Дом-музея Цветаевой, в Эргали, в Гарфе, то есть вот в самых, ну, в десятке примерно самых разных архивов, и это все, вся эта мозаика в результате сложилась в единую картину. Причем она все равно не полная, потому что два, по крайней мере, очень крупных архива самого Бунакова-Фондаминского, погиб его архив по известным причинам, потому что сам Бунаков-Фондаминский погиб в немецких концлагерях. И архив Степуна, богатейший архив, погиб при пожаре Дрездена во время бомбардировки во Вторую мировую войну. Но даже то, что осталось, представляет собой несколько тысяч писем. То есть блоки даже таких, казалось бы, не очень в эпистолярном жанре плодовитых людей, как Бунин. Вот блок бунинский, например, представляет собой 183 послания с обеих сторон. То есть это 200 страниц текста, почти целое исследование, целая книга. И таких не одно. Такое же Мережковского «Гиппиус», Гессена и целый ряд очень крупных корпусов переписки будет представлен в этих книгах. Если бы сохранилось все, было бы, конечно, замечательно, но архивы 20 века у нас известно, как сохранились несколько войн, и другие политические потрясения, они помешали этому отложиться так, как хотелось бы.
Бенефис современных записок. Мы сделаем перерыв для краткого выпуска новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутация».
Карьера учителя. Чем измеряется успешность педагога? Кто и почему работает в школе? Эти вопросы в классном часе свободы обсуждаем в воскресенье 3 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Мировые лидеры направили поздравления руководству Германии по случаю отмечаемой сегодня 20-й годовщины объединения страны. Президент США Барак Обама назвал Германию одной из самых надежных друзей и ближайших союзников Соединенных Штатов. В заявлении президента России Дмитрия Медведева говорится, что объединение Германии имеет непреходящее значение не только для немецкого народа, но и для всей Европы. В Подмосковье группа обманутых дольщиков из Ногинска вышла в воскресенье на Горьковское шоссе. Люди перекрыли трассу в районе поселка Балабаново, требуя от государства решить их проблему с недостроенным жильем. Около 20 россиян пострадали в результате аварии туристического автобуса в Таиланде. Автобус, в котором находились 42 туриста, опрокинулся на бок во время поворота. В Латвии победу на парламентских выборах одержала правоцентристская правящая коалиция премьер-министра Валдиса Домбровскиса «Единство». В Ражском районе Таджикистана военные обнаружили тайник с оружием, запасами медикаментов и продовольствия. Тайник был найден в ущелье Комароб, где продолжают искать боевиков, обстрелявших 19 сентября колонну Министерства обороны. Тогда погибли 26 военнослужащих. На западном берегу Иордана израильским пограничником застрелен палестинец, который пытался проникнуть в Восточный Иерусалим. В Эквадоре будут пересмотрены некоторые положения закона о сокращении льгот полицейских, спровоцировавшего на этой неделе беспорядки по всей стране. В Афганистане погибли еще двое военнослужащих международных сил. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Бенефис современных записок. В сентябре в Москве прошла презентация так называемого «нулевого тома» нового проекта, издание архива редакции современных записок, обширной переписки редакторов с авторами и между собой. «Нулевой том» предваряет, собственно, саму публикацию архива. Сборник выпущен московским издательством «Новое литературное обозрение». В сегодняшней программе участвуют авторы и редакторы сборника. Разговор продолжает Олег Коростылев.
Проект современных записок имеет еще одну часть, помимо и научно-исследовательской, и бумажно-издательской части, еще и электронную. Материалы современных записок размещены на специально созданном для этого сайте emigrantica.ru. Там висит полный комплект современных записок в PDF-формате, причем читаемом PDF-формате, так что работает поиск и даже копирование, хотя и так называемая грубая ОКР с ошибками, но тем не менее в 80% можно пользоваться поиском и копировать, исправляя яти, старую орфографию и опечатки, как нравится. Но на вид это полная и точная картинка оригинального журнала со всеми иллюстрациями и опечатками. А помимо самого комплекта современных записок, там же вывешены списки критических отзывов современников на отдельные номера журнала, полемические отзывы, и не только список, но и во многом сами тексты этих критических отзывов, статей, рецензий, литературоведческих и исторических исследований о современных записок и много чего еще вокруг, так сказать, научного аппарата. На этом же сайте есть и другие журналы, помимо современных записок. Они, может быть, сразу сейчас нас и не заинтересуют, но их там еще около 30 также подготовленных журналов. И хотелось бы надеяться, что это только начало большого портала по русскому зарубежью.
Рассказывал редактор и участник сборника Олег Коростылев. Мы возвращаемся к беседе с Олегом Будницким. Напомню, что речь идет о том, что редакторы современных записок уговорили Василия Маклакова написать свои воспоминания.
На свою беду они уговорили его публиковать воспоминания о его, так сказать, прошлой революционной деятельности. Я уже говорил, что этот текст назывался «Из прошлого». И он растянулся публикацией на что-то 8 лет. С 29 года он печатался, этот текст, по 36-й. Этот текст, это, с одной стороны, историософия, с точки зрения правого кадета, как написал тот же Вишняк, если мне память не изменяет, так. С другой стороны, там, кроме размышлений о прошлом и обвинения своей партии в том, что она была на самом деле не вполне либеральной партией, а партией весьма радикальной, и партией, которая не захотела пойти на компромисс с властью, хотя власть как будто по Маклакову была на этот компромисс готова, с чем большинство современников не согласилось с его интерпретацией, да, кроме этой историософии и там много чего другого. Это требует отдельного такого анализа, я не буду углубляться в эти историосовские дебри. Там множество интересного, характеристика людей, так скажем, блестящая характеристика графа Витте, с которым он познакомился уже в период его отставки. выставке за границей вот такой замечательный портрет. Там зарисовочки вот российской политической жизни на человека и просто быта, нравов. Там множество интересных кусочков и фрагментов. Эта книга, конечно, заслуживает того, чтобы ее переиздать в наши дни. Насколько я помню, ее никто так и не переиздал. И читать не только для того, чтобы понять, что происходило с Россией, но просто для удовольствия. Это здорово написано, точнее, это здорово рассказано и потом записано. Но для эсеров это был вообще как нож такой острый, и публикация текста Маклакова нередко, начиная с первого же номера, сопровождалась публикацией статей противоядий. И Вишняк, конечно же, написал статью в том же номере, в котором началась публикация мемуаров Маклакова, вышла статья Вишняка «Русская революция. Кануны и свершения». В этой статье Вишняк писал, что, в общем, все то, что пишет Маклаков, это неправда, это неверно, это ошибка, это неверная интерпретация и так далее. Вот. И не печатать не могли, и публиковать без вот таких дополнений тоже не могли. И Вишняк обрушился нам на Фандоминского. Давай это прекратим. Он все время какую-то историософию нам подсовывает вместо, так сказать, воспоминаний. И такая блестящая фраза там была в одном из его писем, что Маклаков честно предупреждал, что мы покупаем кота в мешке. А ведь это не был сразу написанный текст. Маклаков писал эти тексты к каждому номеру. Издатели не знали, что они получат. Как и сам Маклаков, по ходу писания за эти там 8 без малого лет, он не всегда, видимо, я не думаю, что у него был такой четко продуманный план расписанный, да? Он, какие-то мысли приходили ему в голову, он куда-то в сторону уходил. Ну, в этом прелесть этого текста, так сказать. Когда-то это историософия, когда-то воспоминания, когда-то портреты, бытописательство, все вместе, как бы, в одном, что называется, флаконе. И вот это сочетание дает такой совершенно неповторимый и изысканный аромат, я бы сказал. Вот видите, каким языком я стал выражаться, Маклаков, который писал, говорил, просто меня бы, наверное, не одобрил. Привлекли Милюкова, тяжелую артиллерию, поскольку по существу Маклаков атаковал лидера партии Милюкова в своих воспоминаниях. Тот написал две огромные статьи, против маклаковских воспоминаний. Но что удивительно, против, точнее, маклаковской интерпретации прошлого в его воспоминаниях, размышлениях, что удивительно, что эти тексты маклаковские продолжали печататься. И несмотря на то, что, вот я продолжу цитату из письма Вишняка Фандоминскому, напомню, что он писал, Маклаков, но честно предупреждал, что вы покупаете кота в мешке. И писал Вишняк, кот оказался паршивый и блудливый. Вот с точки зрения ортодоксального эсера, что из себя представил Маклаков со своими воспоминаниями. Так, ну, воспоминания в конечном счете такие закончились публикацией в «Современных записках». Я думаю, что кроме того, что все-таки при том, что «Современные записки» при претензиях на некоторую непартийность были все-таки партийным журналом, но они пытались как-то все-таки следовать неким канонам свободы слова. Хотя иногда с Маклаковым договаривались, что он выкинет то или это. Такое бывало при публикации некоторых фрагментов его воспоминаний. Они это допечатали до конца, так? И хотя книга, как книга, вот в этом трехтомном издании, хотя они, по существу, вышли таким, в одном таком переплете, одним таким солидным томом, они не выпустили ее в «Современные записки», и книжка вышла в «Иллюстрированной России». Но, тем не менее, вот первоначальный вариант, в книжном издании он несколько изменен и расширен, появился в «Современных записках», и это, конечно, с моей точки зрения, как историка, самый важный текст, который касается русской истории, опубликованный на страницах «Современных записок».
Рассказывал Олег Будницкий. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Бенефис современных записок. Еще один редактор и автор сборника – немецкий исследователь Манфред Шруба. Ему принадлежат здесь несколько статей. Одна из них о судьбе редактора «Современных записок» Александра Гуковского.
Александр Гуковский эмигрировал из России в 1919 году и успел появиться в Париже ко времени, когда группа эсеров с смогла добиться при помощи Керенского у чешского правительства суммы денег на основании толстого журнала «За границей». Вот он был как бы делегированный Конгрессом эсеров в роли одного из редакторов журнала. Этих редакторов было, как известно, 5. Могу перечислить именно других редакторов. Это был Авксентьев и Вишняк, а также Фондаминский и Руднев. Вот. Он, как известно, совершил в январе 25-го года самоубийство. Гуковский вел свою роль редактора до июня 24-го года безупречно. Он от имени редакции вел дела журнала в Берлине в 22-23 годах. Но летом 24-го года у него проявилось душевное заболевание, и он был временно отстранен от дел редакции. Его снова пригласили участвовать в конце года. Но он, видимо, уже в здоровом уме, но ослабленный своей болезнью, решил покончить с собой в январе 25-го года.
Другой герой Манфреда Шрубе, живший в Праге литературовед Альфред Бем.
С Альфредом Бемом особенная история. Бем был интереснейшим человеком, интереснейшей личностью русской эмиграции и одним из сегодняшней точки зрения самых выдающихся критиков. Но его сотрудничество в современных записках сам как будто не состоялось. Он опубликовал всего лишь 2 случайные статьи и около 10 рецензий. Вот и все. А переписка сохранилась достаточно объемной. То есть велись постоянно переговоры с редакцией, переписка о возможных формах привлечения его. Это ничего из этого не состоялось. Он все время предлагал какие-то свои статьи, а редакция под различными предлогами отклоняла эти предложения. Очень запутанная история, которую я стараюсь изложить и выяснить в одной из своих статей, которую я опубликовал в этом нашем предварительном сборнике статей и материалов о современных записках.
При современных записках несколько лет существовало издательство, а его продукции также написал Манфред Шрубе.
Идея издательства возникла у Фондаминского, как бы этого идейного центра, как бы того мотора журнала и издательства в конце 27-го года. Сохранились письма к Бунину, где он ему именно об этом рассказывает. И идея возникла с тем, что, по ощущениям Фондаминского, к этому времени в эмиграции не было ни одного настоящего издательства, где русский писатель мог бы напечатать свои произведения. Это было на самом деле не так, но это было ощущение Фондаминского именно. И издательство было основано год спустя, осенью 28-го года. Просуществовало оно до 40-го года. В первые годы оно процветало, там в среднем выходило по 8, 9, 10 книг в год. Но в связи, с одной стороны, с мировым экономическим кризисом, с другой стороны, с личными проблемами в семье Фондаминского, у него заболела смертельно жена, Фондаминский утратил временный интерес к этому своему детищу, и издательство как бы замерло это в середине 30-х годов. Деятельность возобновилась во второй половине 30-х, возникли 2 новые серии, серия «Русские поэты» и вторая серия «Русская научная библиотека». Помимо того, издавались еще книги как бы без серии, то есть просто при издательстве «Современные записки». Последней книгой были 2 повести Алданова, вышедшие весной 40-го года. В общей сложности продукция издательства насчитывала 53 книги, если хорошо помню. Так что это было на фоне других эмигрантских издательств даже сравнительно успешное и широкомасштабное издательство. Среди авторов издательства были, как правило, авторы и самого журнала. То есть, скажем, Федор Степун, Иван Бунин, Борис Зайцев, Алданов, Милюков, Асаргин, например, авторы журнала, близкие знакомые отчасти редакторов журнала. Была такая практика, что сохранялся набор журнала иногда, чтобы удешевить продукцию книг. Таким образом, вещи, которые печатались в самом журнале, они потом этим сохраненным набором выпускались особой пагинацией в виде книг.
Рассказывал Манфред Шрубе. Радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Бенефис современных записок. Мой следующий собеседник – Николай Богомолов, одна из публикаций которого посвящена связям Зинаиды Гиппиус с журналом.
Зинаида Гиппиус была одной из самых активных вкладчиц современных записок, потому что достаточно рано она начала печататься, а кончила, ну, совсем незадолго до того, как журнал прекратил течение свое. Но вместе с этим, если посмотреть на динамику ее работы в современных записках, то выясняется, что в какие-то моменты она к ним была чрезвычайно близка и готова была, ну, простите меня за выражение, слиться в экстазе с этим журналом, а в какой-то момент вдруг выяснялось, что она абсолютно с ними не имеет никакого контакта, воздвигала между собой и редакторами, которыми со многими она была чрезвычайно близка, такую достаточно серьезную стену. Потому что все-таки журнал вел политику, которая должна была проецироваться, ну вот, на общее дело, творимое всей русской эмиграцией. А Гиппиус была к этому не готова. Гиппиус хотела, чтобы это общее дело имело ее неповторимый собственный акцент. И когда этого не получалось, она реагировала достаточно сложно и не была готова сотрудничать с журналом. Она отказывалась от публикации, отказывалась от того, чтобы чего-то выполнять, какие-то редакционные заказы. В общем, это были отношения достаточно сложные, но вместе с тем замечательное, потому что было очевидно, что и журнал был нужен Зинаиде Гиппиус, и она тоже была нужна журналу.
В известной степени политические установки редакции должны были быть ей близки, все-таки эсеры.
Мережковский ведь в годы эмиграции совсем вот так неоднозначно были людьми эсеровской ориентации. Не случайно в 1927 году они так охотно пошли в возрождение, даже не при редакции относительно умеренного Струве, а под редакцией Семенова и Маковского, людей, которые гораздо более прямолинейно пропагандировали, ну, православие, самодержавие и народность. На какой-то момент Мережковский и Гиппиус с этим были готовы примириться. Потом Гиппиус с этим поссорилась и готова, наверное, была бы вернуться в современные записки, но уже вот ситуация сложилась так, что с этим ничего не получилось. Думаю, что здесь все это нужно прослеживать на очень тонких нюансах. И, может быть, когда выйдет книга самой переписки Гиппиус с редакторами современных записок, то там будет это гораздо более ясно и гораздо более очевидно.
Другая публикация Николая Богомолова в сборнике названа «Современные записки в русском литературоведении 2000-х годов». Николай Алексеевич, раскройте, пожалуйста, это заглавие.
Мне кажется, что вообще говоря, история русской журналистики применительно к эмиграции, она при всем том, что, ну вот, на нее смотрят, так пытаются смотреть достаточно объективно, все-таки этот взгляд, он во многом, к сожалению, восходит ко взглядам советской эпохи, когда кажется, что если какая-то партия финансировала журнал, то значит она имела там полную. И в соответствии с известной статьей Н. Ленина, партийной организации «Партийная литература», определяла абсолютно все то, что могло бы быть, ну вот, в публикациях того или иного человека. На самом деле это было не так, и современные записки являются блестящим доказательством того, что это не так получалось. Это был журнал, который преодолевал свою политическую ориентацию, определенную тем, кто был редакторами и от кого получали деньги. Это был журнал, который стремился, ну вот, к такой объективации всего, что происходит в русской литературе. Поэтому я и старался в первой своей статье посмотреть на то, что пишут о современных записках сейчас, и с сожалением фиксировать, что далеко не все там так хорошо.
Рассказывал Николай Богомолов. Еще одна фигура, без которой была бы искажена картина русской эмиграции и жизнь современных записок, это Владислав Ходасевич. Сотрудничество Ходасевича с журналом было долгим и драматическим. Драма коренилась не во взаимном непонимании или различных взглядах на литературу, хотя было и то, и другое, но уже хотя бы в невозможности для Ходасевича жить с современных записок. Он нуждался в гонорарах, причем еженедельных, а их давали только газеты, из которых Ходасевич выбрал «Возрождение». Это была паденщина, писать так называемые фельетоны, то есть буквально листки, газетные листки, приходилось к каждому четвергу, и это отнимало решительно все силы. Мечтой же Владислава Ходасевича была книга о Пушкине, давно начатая, местами написанная, местами только намеченная, для которой требовалось время и хотя бы немного свободных средств. В письме редактору современных записок Вадиму Рудневу летом 1938 года Ходасевич писал: «Я окончательно убедился, что кроме возрожденческой работы уже ни на что не способен. Я измотан окончательно, вдребезги. Опросите всех сотрудников современных записок, и вы увидите, что никто из них не работал, как я, 12 лет без отдыха, ни на одну неделю, и никто не пишет по полтора листа в месяц. Работу на возрождение надо либо не прерывать ни на минуту, либо прерывать раз навсегда, а этого я не могу сделать». Я мечтал летом написать что-нибудь для вечера, который мне необходимо устроить, и без которого я не проживу, а не написал. И не напишу тоже ничего, и пытаться на этот раз уже не стану. Сил нет. Мне приходится поставить крест на всем, что не для возрождения, как уже принужден я был поставить крест на своих стихах. Я не в отчаянии, только потому что все в мире идет к чертям, и тут уж о личной катастрофе жалеть не стоит». Еще в 1932 году, сравнивая насквозь литературные сборники «Числа», с которыми он враждовал, с общественно-политическими современными записками, Ходасевич писал: «Современные записки имеют определенное политическое лицо и преследуют известные политические цели, тогда как «Числа», в общем, стоят далеко от политики. Современные записки руководимы группой политических, а не литературных деятелей. Во главе же «Чисел» стоят именно литераторы. Отводя значительную часть журнала литературе, политические деятели, стоящие во главе современных записок, делают важное культурное дело, которое все же не составляет их главной цели. Если в глазах читающей публики современные записки оказались журналом преимущественно литературным, и если литература составляет его главную притягательную силу, то произошло это по особым причинам, воистину от редакции независящим. Роль вершительницы литературных судеб выпала на ее долю случайно и неожиданно. Так писал Ходасевич в 1932 году. И завершит нашу программу Ирина Прохорова, благодаря которой это издание смогло вообще состояться. Если мотивация авторов и составителей всегда понятна, увидеть свое детище выпущенным в свет, то у издателя всегда своя позиция. Зачем новому литературному обозрению этот том? Ирина Прохорова.
Мне кажется, что вышедшая книга очень вписывается в стратегию издательства НЛО, потому что, честно говоря, с самого начала, ну вот, скажем так, программы «Максимум» или, если говорить выспренно, мега-стратегии издательства, это было все-таки пересмотреть кардинальным образом вообще историю русской литературы. Потому что то, что мы сейчас до сих пор имеем, это все-таки разновидности, такой официальная история советской литературы, которые так или иначе пытаются пристегнуть какое-то количество авторов, которые были запрещены при советской власти. Но сама система координат остается той же самой. И в этом смысле до сих пор исследования происходят, ну вот есть там эмигрантская литература, есть андеграундная литература, есть какой-то мейнстрим, который никто толком не определяет, что это такое. А задача-то НЛО в некотором смысле посмотреть на многообразие развития русской литературы, особенно в 20 веке. Возможно, она растекается на несколько рукавов, возможно, существует единое некоторое серый ствол русской литературы. Но, во всяком случае, нам очень интересно посмотреть вот весь объем знаний о, так сказать, литературе и культуре 20 века и попробовать на основе публикуемых текстов, исследований или самих текстов просто действительно серьезно провести исследовательскую работу. И мы специально вот эмиграцией как отдельным явлением не занимаемся, но у нас были замечательные сборники, посвященные Набокову, которые, мне кажется, да, серьезно пересматривают творчество автора, в всяком случае добавляют туда очень много важных элементов. У нас, например, прекрасная была монография Ирины Каспе «Искусство отсутствует. Незамеченное поколение русской литературы». Это творческая элита детей первой эмиграции, как, например, Поплавский и прочее, да, которое было, в общем, такое трагическое поколение, которое так и не нашло свою идентичность. У нас есть целый ряд просто исследований, которые так или иначе затрагивают эту проблематику или описывают творчество авторов. Поэтому, мне кажется, выход этой публикации вполне логичен, потому что мы хотим закрывать лакуны, которые до сих пор просто зияют в истории русской словесности. И, по-моему, это уникальный проект, поэтому издательство НЛО с удовольствием решило его поддержать, поскольку мы позиционируемся как издательство, которое вот ищет какие-то интересные проекты.
Ирина Прохорова. Заканчиваем программу «Бенефис современных записок». Участие принимали редакторы и авторы статей Олег Будницкий и Олег Коростылев, Манфред Шруба и Николай Богомолов. Выпуск «Мифов и репутаций» подготовили режиссер Илья Вобщенецкий и редактор Иван Толстой.
Большое русское военное кладбище за рубежом в Порт-Артуре отреставрировано на частные деньги. О поездке в Порт-Артур, а также о том, как государство заботится о военных захоронениях на территории страны, слушайте в программе «Третий сектор» в эту субботу, 2 октября, в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».